Америке, как об Америке в основном. Иногда мы трогаем другие темы, но все же стараемся держаться в этом направлении, в американском. Сегодня у меня два собеседника. Сегодня я хочу продолжить диалоги. Я не знаю, как это называется, диалог это или не диалог, скорее не диалог уже, когда более чем два человека разговаривают. Но суть вот в чем. Когда-то я записывал диалоги со всеми, кто хотел со мной разговаривать. И обычно эти диалоги проходили как интервью. Я задавал вопросы этому человеку о чем-то. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и так далее. Сейчас это нечто другое. Сейчас я хочу сделать просто разговоры об Америке. Причем люди, которые со мной разговаривают, не обязательно должны жить в Америке, а могут жить где угодно, в любой стране, но суть в чем? Мне нужно, чтобы они, имели мнение свое, согласны они со мной или нет, не суть. Важно, чтобы они имели мнение. По-английски есть слово opinionated, а это слово opinion. To be opinionated значит, что иметь сильное мнение о чем-то. У меня мнение есть обо всем, я его могу легко и непринужденно поменять на полностью противоположное, с меня станется. Но при этом у меня есть мнение, и я считаю, что я могу его защищать. Вот я хотел бы разговаривать с такими людьми, у которых тоже есть мнение. Более того, в данном случае меня больше интересует мнение людей об Америке. Сейчас у меня два человека, двое ребят, насколько я понимаю, оба из Москвы, оба москвичи. Мы сейчас узнаем, кто они такие. С одним из них я общался по переписке и по другим каналам, а с другим я вообще не знаком. Только вот буквально сейчас его добавил в список контактов на Skype. Они сейчас сами представятся, а потом мы будем разговаривать. Здравствуйте, ребят. Представьтесь.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Иванов Павел. Я сейчас нахожусь в городе Москве. Я учился в Московском техническом университете связи и информатики. Миша тоже. Он, собственно говоря, учился на направлении Т. Я закончил направление ПО сейчас с дипломом бакалавра. И работаю в области системного администрирования и периодически фриланса по разработке.
Миша,
ваша очередь. Во-первых, я хочу поздравить Павла с получением диплома. Я об этом не знал. Паша.
Спасибо.
Как это, ребята, вы учились вместе и не знали, что один получил диплом?
Ну, вот так. Мы редко видели.
И у нас просто переключилась система, у нас был только специалитет раньше, а сейчас появилась бакалавриатура, и некоторым специалистам мы разрешили перекраситься.
Систему, да.
Да.
И все же, Павел, о себе два слова. Не Павел, извините, Михаил.
Да. Живу я тоже в Москве, учусь в Московском техническом университете связи и информатики, перешел на 5-й курс, я работаю в стартапе. Мы делаем систему управления контентом. И, собственно говоря, в планах на ближайшее будущее у меня эмиграция в Канаду.
Понятно. Вот. То есть, насколько я знаю, по комментариям Павла, моему подкасту, у Павла как раз таки наоборот. Никаких мыслей нет на тему эмиграции куда бы то ни было. Правда, Павел?
Нет. Почему? Я думаю попутешествовать, но постоянно эмигрировать – это большой вопрос, потому что мне, в принципе, ничего не мешает в моей ежедневной жизни в Москве. Я не могу говорить за всю Россию, потому что я относительно немного путешествовал по России, но в Москве есть инфраструктура, которая меня устраивает целиком.
Вот. А вообще, ребята, еще у меня к вам просьба. Давайте говорить на «ты». Я вас буду на «ты», вы меня на «ты». Мне так легче.
Хорошо.
Я думаю, вам тоже.
Договорились.
Хорошо.
Да, значит, вот ты говоришь, планов у тебя никаких нет. Ты говоришь, ты мало путешествовал по России. А вообще ты где-то путешествовал?
По России или вообще?
Вообще, за границу.
Нет, за рубежом я не был ни разу.
То есть, получается, из темы не читал, но осуждаю, да?
А что значит осуждаю?
Ну вот, я читаю, я сейчас говорю по твоим комментариям, которые ты оставлял раньше у меня в подкасте. То есть комментарии звучали как? Те, кто уедут в другую страну, делают неправильно, потому что нужно что-то менять здесь. У тебя такая позиция жизненная?
Ну, смотрите, у меня позиция жизненная, в принципе, такая, но те люди, которые вам обычно отписывают в комментариях, они обычно Ну, у меня складывается впечатление, что у них какие-то проблемы с семьей, с личной жизнью, еще с чем-то. То есть явно, что эти люди не объективны в своих суждениях.
Ну,
да?
Собственно, так же, как и ты.
Ну, никто не объективен.
Да, никто не объективен.
Ну, в принципе, да. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас в России такой период, что то окружение, которое было в Советском Союзе, оно постепенно уходит. И в наши руки переходит сейчас возможность что-то поменять в этой стране. И если люди будут плевать на проблемы и бежать, просто удовлетворяя свои нужды, да, то это не очень хорошо. В любом, с любой стороны.
Ну, позиция мне понятна. Мне понятно. Михаил, теперь давай о тебе. Путешествовал ли ты где-либо помимо России, какое у тебя мнение? Вот ты сказал, что ты хочешь эмигрировать или уехать работать, я не помню, в Канаду. Почему ты так решил, бывал ли ты в Канаде или вообще в какой-нибудь другой стране?
Я был в Канаде, если брать Европу, а не ближний СНГ, я был еще в Чехии и в Австрии. Собственно, в Канаде я был полтора месяца, мне там очень понравилось, прямо как фраза из школьного сочинения, но суть не в этом. Во-первых, я хочу получить магистра за границей. Вот просто есть у меня такое желание поучиться не только в российском вузе, но и где-нибудь за рубежом.
Ну, а вот желание такое у тебя, как у капризного ребенка, или оно чем-то обосновано?
Оно мотивировано довольно, может быть, расплывчатыми соображениями о том, что хотелось бы посмотреть на рабочий процесс и процесс обучения за рубежом. То есть как это все происходит не в нашей дисциплине.
Но Канада, в общем-то, довольно далеко от Москвы.
А почему бы и нет, на самом деле?
Мне кажется, москвичи более любят, скажем, Лондон.
Ты знаешь, Яков, я не был в Лондоне, поэтому мне, наверное, будет просто как бы труднее себя начать готовить к обучению именно там.
А как ты относишься, как ты относишься к высказыванию Павла, что мы, молодое племя, молодая поросль, забираем в свои руки страну от этих вот совков, которые уже уходят, слава богу, уже скорее бы, и мы должны менять нечто здесь?
Насчет конца фразы с Павлом я в целом согласен. Нужно что-то менять. С другой стороны, я нисколько не согласен с тем, что совок куда-то уходит и в наши руки приходит какое-то реальное влияние. Это моя позиция, я могу ее аргументировать, но пока, как бы, я думаю, что стоит этим ограничиться и развивать разговор дальше. Я считаю, что у нас не все так радужно и нет такого большого количества возможностей.
Ну, Миш, понимаешь, не все так радужно, в любой стране не все так радужно,
ну,
если копнуть глубже.
Это верно подметил, конечно.
Да.
Здесь свои проблемы.
Ну и хорошо, Павел, давай тогда прям берем быка за рога. Что ты думаешь об Америке? Вот у тебя сложилось представление об Америке из... Ну, я не сомневаюсь, что ты парень эрудированный, ты много читал, много смотрел по телевизору, я уверен, ты смотрел что-то типа... Клуб кинопутешествий. Наверняка ты смотрел много фильмов, может быть, голливудских. Это сформировало твое понимание того, что такое Америка. И насколько ты считаешь, что у тебя правильная картинка на сегодня сформировалась?
Смотрите, Яков, когда человек начинает говорить о стране, я не считаю, что он может за всех говорить огульно. То есть человек живет в какой-то местности, он, естественно, что-то видит со своей колокольни, да, и он имеет свою точку зрения. То есть я об Америке знаю из работ Мура, да, там «Фаренгейт 911», «Сикоу» фильм, например.
Да, одну секундочку, я не хочу эту ниточку терять. А как оказалось, что именно муровские фильмы дают тебе представление об Америке? Ты специально выбирал его фильмы?
Ну, не только на самом деле из этого складывается. Я просто привел самое то, что лежит на поверхности.
Ну, вот именно. Но у тебя на поверхности лежат фильмы Мура, и это довольно странно.
На самом деле, это самое последнее, что я обсуждал с Дмитрием, вот, которое сейчас отсутствует. Именно медицину и прочее. он, к сожалению, не смог присутствовать, он бы смог дать гораздо более аргументированные ответы, чем мы с Михаилом, он человек гораздо более эрудированный, чем я. Он закончил ИСТФАК МГУ и 5 лет жил в Германии.
Вот. Ну, если будет шанс, мы с ним поговорим тоже, конечно.
Да. Вот. На самом деле, у меня уже есть порядка 3-4 американцев, знакомых в США, которые люди, в принципе, вполне себе адекватные, интересные. Один из них преподает английский язык здесь, в клубе языковом Big Week. Вот. Эйрон его зовут. И, в принципе, на меня это произвело положительное впечатление. Сами люди, в принципе. То есть, люди различных национальностей, различных корней, которые приезжали сюда на стажировку через ISIC, с которым я некоторое время сотрудничал. Вот. Они, безусловно, интересные в общении люди. Вот. Из общения с ними только положительное.
Понятно, понятно. А вот у Михаила более реально. То есть, Михаил, ты побывал в Канаде. И что именно тебе понравилось в Канаде вот по сравнению с тем, что ты видишь в Москве? Наверняка Москва. Москва намного более столичный город. И я уверен, намного более интересный город, ну, чем, скажем, если Торонто. Я был в Торонто, я был в Монреале. Я был еще в местах в Канаде. Москва яркий город. Если ты приедешь в Торонто, я не знаю, в какой город ты собрался. Но если, допустим, ты приедешь в Торонто, где, в общем-то, большинство программистов собирается, то тебе покажется там скучно по сравнению с московской жизнью. И все-таки тебя что-то там прельщает. Что именно?
Знаешь, Яков, я не буду оригинален и начну с того, о чем говорят многие люди, вернувшиеся из Канады и Америки, о том, что люди там очень улыбчивы. То есть это кажется совершеннейшей банальностью и глупостью.
Это не банальность, не хватает улыбок, не хватает приветливости.
Да, то есть ты идешь, тебе все улыбаются, незнакомый человек спрашивает тебя, как дела, и это радостно, просто это немножко поднимает твое настроение, но когда это происходит каждый день, тебе просто хорошо, ты чувствуешь себя лучше. Что касается Торонто, значит, ни в Торонто, ни в Монреале я не был, я был в городе Эдмонтон, это... Это, если можно так выразиться, столица провинции Альберта.
Это западнее, да?
Да, это западнее. Она, по-моему, с Миннесотой граничит.
Ну, там вообще деревня, ты понимаешь это.
Ну, как тебе сказать, Эдмонтон размером примерно с Москву, население там 1 000 000 человек. Собственно, наверное, стоит упомянуть о том, как я вообще в Канаду попал. У меня туда эмигрировали крестные. Они меня пригласили, я к ним приехал, и поэтому программа у меня была довольно насыщенной. Я не просто сидел где-то там в городе, меня умудрились за эти 1.5 месяца повозить всюду, где только можно. Вот.
Тебе повезло с родственниками, ну или с крестными?
Да.
А крестные это родственники, кстати?
Нет, не родственники, просто крестные родители.
Понятно.
Ну смотри, Миш, на самом деле, тут хочу прокомментировать такой момент, что в любом курсе «Америка 101», в том же самом, да, скажут, что те улыбки, которые ты видел, они на самом деле могут быть не настоящие. Это просто так принято. Понимаешь?
И это плохо?
Ты знаешь, меня это не огорчает, Паша.
Угу. Но и не нужно принимать это за чистую монету. Я бы не стал.
Ну, окей, не стал бы, не стал бы. Все, твое мнение услышано. Я хочу вам вот что сказать, одну вещь. У меня есть блог. Блог его, у блога очень простой, jakobfine.com. Пару дней назад мы начали смотреть с младшим сыном сериал. Который HBO-шный сериал называется The Newsroom. Это сериал о том, как делаются новости. Вот. И, в частности, там... Первая серия начинается с того, что на пресс-конференции одного вот этого главного героя, ведущего, спрашивают «What makes America the greatest country in the world?» «Что делает Америку самой великой страной в мире?» Ему такой вопрос задала корреспондентка. Вот. Он не смог ответить нормально. Мне это не понравилось, и я тут же написал блог. И я этот блог вынес уже, ссылочку на него себе, наверх в Америку.ес. В общем, те, кто читает по-английски, пожалуйста, прочитайте. И кто не читает, пожалуйста, зайдите в Google Translate, copy-paste, и оно вам переведет хоть как-то. Но что я хочу сказать? Ну, там мое мнение, естественно, я высказал. после 21 года проживания в этой стране, но даже там, в комментариях, которые писали мне, один человек написал, я не знаю, из какой он страны, из какой-то европейской, что Америка это вроде бы как книга с обложкой, и все, мол, типа, видят только обложку этой книги. Ну, я ему написал, что на самом деле я не из тех, кто видит только обложку этой книги, я, в общем-то, сам эту книгу и пишу, то есть, в общем-то, участвую в написании этой книги, и такие обвинения в мою сторону не справедливы. Я вижу и хорошие, и плохие стороны Америки. И я знаю, что страна не идеальная. Страна сложнейшая. Сложнейшая страна. Особенно для людей, которые привыкли жить, ну, вот, скажем, в таком обществе, как Россия, например. Она совершенно другая. Ментальность у людей другая. Она стала хуже за 21 год, я считаю. Хуже именно вот в этом. Количество улыбок, о которых говорил Михаил, стало меньше. И это серьезно хуже. Люди были более беззаботными. То, что в свое время пропагандировал Задорнов на своих концертах, американцы тупые, в какой-то степени он мог, может быть, он не прав, конечно, тогда он просто грубиян и конъюнктурщик, но что он, наверное, видел и что многие видят, американцы более наивные. Они всегда были более наивные. Они не были никогда настолько битые жизнью, как были битые советские люди. Советские люди были биты по разным причинам. Во-первых, войны, тяжелейшие войны. Это закалило людей, конечно же. Потом жесточайшие диктаторы. Ну, там, словом, которым говорит, там, Сталина взять. Сталина не стало. Брежневская эпоха. КГБ. То есть люди жили с оглядкой. Люди научились выживать в условиях, когда, скажем, в магазинах ничего нет, холодильник полностью у них. То есть люди, битые жизнью. Вот это советский народ. И, конечно, он более такой зажатый, закрытый, не улыбающийся, но более закаленный. И, видно, вот это имел в виду мистер Задорнов, который говорил, что вот русский мужик там в любой ситуации там выплывет, скажем. А американец действительно, они более наивные были всегда. Это становится менее, они становятся менее наивными. Конечно, им и очень далеко до России в плане вот в этом выжить в тяжелых условиях. Но страна становится похуже. Но все же для меня конкретно, не для всех, а для меня конкретно, я пока не нашел места в жизни, где я хотел бы жить, скажем, длительный период времени, скажем, 5 лет. В другой стране не нашел. Там на месяц, может быть, я бы уехал куда-то, но не на 5 лет. Какие у вас видения? Вот, скажем, Павел, который считает, что нужно что-то улучшить там, где он живет. Как ты собираешься это улучшать? И что бы ты хотел? Как ты видишь Россию? Как бы ты хотел видеть Россию, скажем, через 5 лет?
Прежде всего, конечно, бы хотелось улучшить систему образования. И я это вижу не в перспективе одной страны, я это вижу в международной перспективе, потому что международный шар оплетен оптическим волокном, благодаря которому мы сейчас с вами общаемся с такими минимальными задержками. Появляются такие проекты, как Coursera, Hexlet, Udacity, Khan Academy, и люди начинают по-другому воспринимать информацию извне. Я думаю, что изменения ближайшие, которые произойдут, не будут изменения вот в рамках одной страны. Это будут общие мировые изменения. Но это, конечно, мои, скажем так, голубые мечты, да, может быть, будет не так. Но я вижу, политические изменения наверняка произойдут из-за естественного демографического обмена. Это неизбежно. Вот. А наше поколение как раз попадает на этот демографический обмен. Что касается экономики и политики, мне бы не хотелось это обсуждать, потому что тогда подкаст превратится в мусор по контенту, брызгание слюнями. Зачем это нужно?
Хорошо. Вы, ребят, насколько я понимаю, получаете, или вот Павел уже получил, можно сказать, хорошее образование. Михаил, расскажи о себе, пожалуйста, о своем образовании, что ты уже умеешь, ты говоришь, ты работаешь в стартапе, как ты туда попал, и в плане образования, может быть, это одна из таких, ты уже сказал, что это одна из движущих твоих причин, по которым ты хочешь уехать, но что это за образование у тебя есть уже, и что тебя интересует?
Знаешь, Яков, с образованием вообще очень интересная ситуация. потому что я сейчас расскажу, как я немножко расширил свои взгляды. Я учусь уже, считайте, на 5-м курсе. До 3-го курса я считал, что в универ я поступил и, собственно, занимаюсь чем-то довольно непонятным, совершенно не по специальности. То есть, предметов, которые затрагивали непосредственно IT, было крайне мало, преподавались они реально плохо. Стоит об этом сказать. То есть, то, чем я занимался в 11 классе, вместо подготовки к ЕГЭ, то есть ковыряние в питоне, в каких-то убунтах, по-моему, 8.04 тогда была, это все дало мне больше знаний, чем первые два курса университета. Потом начался 3-й курс, нам стали преподавать сети ИВМ. Собственно, название предмета не важно, важно, кто преподает. Может быть, Паша знает эту женщину, зовут ее Марина Наумовна Беленькая.
Да.
20 лет работы в индустрии, не самый простой характер, иногда может быть упертость какая-то фанатичная, но при этом те знания, которые она дает в рамках своего одного предмета, там вот, по-моему, 2 лекции в неделю, они переплевывают вообще все. Это самые яркие воспоминания об университете, точнее, об образовании, которое мне дает университет до сих пор.
Ну, Миш, вот,
да. Да.
Смотри, Миш, во-первых, хочется отметить то, что наш университет, в котором мы с тобой учимся, он не профильный IT, он именно связистский. И в этом университете готовят на хорошем уровне именно связистов. Самых сильных преподавателей, которые отсеивают студентов, кидают именно на связистские специальности. Радио и телевидение, скажем так, передвижные системы связи и так далее. То есть сама IT отрасль в этом университете появилась не так давно, она появилась всего 20 лет назад. И это, кстати говоря, проблема многих российских вузов, что вузы увидели потенциал в этой отрасли, стали пытаться преподавать, и в результате преподают либо переученные люди с других кафедр, либо люди со стороны.
Вот. Ну, ты понимаешь сейчас, что ты делаешь? Фактически ты говоришь, ты знаешь, вот, Миш, ты учишься в вузе, но он связистский, поэтому... Как бы IT тебе тут хорошо не будут преподавать. Надо к этому относиться как к должному. Так быть не должно. Я считаю, что уровень преподавания IT, если брать в целом, в нашем вузе, мог бы быть лучше. Да, он хороший, но вот я считаю, что недостаточно хорош. Может быть так. А теперь мы, наверное, раз уж Яков меня попросил, мы затронем тему стартапа и образования за границей. Значит, в стартап я попал... Таким образом, у меня есть друг, но после 2-го курса он бросил наш универ. Через некоторое время, по-моему, через год занялся стартапом, и еще через некоторое время, то есть где-то в декабре 2012, он меня туда пригласил. У нас речь об этом раньше заходила, но потом как-то списались. Я сейчас пишу, собственно, ядро на питоне. С использованием MongoDB, V8, ну и соответствующих API.
А он тебя пригласил, потому что он твой друг, или потому что он считает, что ты неплохой программист?
Он, значит, что он мне сказал, когда он меня приглашал, звучало примерно так. Я считаю, что ты обладаешь обширным видением того, как нужно проектировать какие-то модули, может быть, или систему в целом. То есть он считал, что я неплохой проектировщик.
А как человек ты как? Ты же понимаешь, что программист это одно, но в общем-то каждый человек это пэкэдж. И в целом, помимо техники программирования, ты считаешь, что ты хороший айтишник?
Знаешь, Яков, это, наверное, сложный для меня вопрос сейчас. Вот.
Почему? Это что, советские штучки? Пусть вам не скажут другие?
Нет.
Ну, говори честно о себе. Как ты себя считаешь?
Расплох. Да, я, скажем так, я считаю, что я хороший программист, но что мне есть куда стремиться и...
Ну давай, бей себя, бей по рукам. Ты уже сказал фразу,
кстати,
уже...
Потому что делать это каждый день, все свое свободное время...
Это понятно, я тоже стремлюсь. Я уже 30 лет работаю программистом, я стремлюсь. Никогда не кончится, пока не умру.
Ну так, Яков, я к какому-то моменту, наверное, где-то вот... В районе 3-го курса я понял, что несмотря на то, что мои знания там могут впечатлить мою группу, я не знаю катастрофических объемов, не знаю много того, что хотел бы знать.
Это ценно. Это, я об этом говорил в прошлом подкасте на тему «Первый парень на дереве». Ты понял, что вероятно, ты первый парень, может быть, в своей группе, но тебе этого мало.
Меня это не удовлетворяет, скажем так.
Верно, это очень хорошее отношение, мне кажется, к жизни. Ладно, все же, что вы думаете об Америке? Скажите мне честно, вот Павел, расскажи мне, что это за страна такая Америка?
Америка – это страна, состоящая из 51 штата. И в каждом штате свои порядки. Если взять каждого человека из отдельного социального, скажем так, слоя, то он скажет разное об Америке. Я не могу ничего конкретно об Америке сказать, потому что я в ней не живу. Я планирую, скажем, на 6 месяцев приехать в США, просто проехаться через штаты и поспрашивать людей, как они живут, чем они занимаются. Это в моих планах. Вот. Тогда я смогу сформировать конкретную точку зрения, потому что в США живет много людей, многие из них иммигранты. Многие это потомки негров, которых привезли в США. Вот. У всех у них разная точка зрения, понимаете? Вот у вас своя точка зрения, вы эмигрировали из Советского Союза. И понятно, что ваша точка зрения, она не единственная совершенно. И вы правильно, кстати говоря, написали в своем блоге, что это правильная страна именно для вас.
Вот. Да, да, именно для меня. Всегда я говорю только о себе, о своей семье.
Но, с другой стороны, конечно, странно выглядит, что вы снова и снова и снова поднимаете эту тему в подкасте.
Вот. Ведь подкаст об Америке. Понимаете, меня обвиняли в какое-то время, когда я пытался делать некие суждения о России или об Украине. Они мне говорили, и, наверное, справедливо, ты оттуда уехал много лет назад. Что ты тут вообще понимаешь в нашей жизни? А я все по старой памяти складывал впечатления плюс новости. Вот мне сказали, ты не забываешь, что у тебя подкаст называется «Америчка». Вот о ней и говори. Вот я и говорю о ней.
Это понятно, но просто когда это постоянно...
Что именно это? Что именно это?
Сравнение России и Америки.
То есть я не должен вообще никогда сравнивать с Россией?
Нет, нет.
А что?
Но там, смотрите, как только появляется что-то негативное, почему-то это сразу у вас появляется в подкасте. Почему так происходит?
А я должен не говорить об этом?
Смотрите, должна быть какая-то объективность все-таки. То есть вы...
Я не могу быть объективен, я человек, пойми.
Тут два момента. Во-первых, Яков уже упомянул, что Америка это страна для него, то есть вот он выбрал ему. Хорошо, это раз. Это уже субъективный момент, ты должен это понимать. Во-вторых, ты должен понимать, что человеческое, на мой взгляд, тут я личное мнение высказываю, человеческая природа такова, что негативные события сами по себе всегда освещаются активнее, ярче и больше.
Кроме того, я не думаю, что меня можно упрекнуть в том, что я пытаюсь приукрасить то, что происходит в Америке в целом. Если есть что-то негативное в Америке, я тоже об этом говорю.
Кстати, когда мы разговаривали с Дмитрием, он 5 лет прожил в Германии, да, и он наблюдал за иммигрантами российскими, которые туда приехали, и он заметил такую вещь, он с ними беседовал, и эти люди честно признавались, что они очень сильно приукрашивали то, что происходило с ними в России. То есть жили-то они, в принципе, нормально. Но они мигрировали и рассказывали выдуманные истории о том, как их преследовали в Советском Союзе для того, чтобы получить resident permission, у вас называется, или green card, я не знаю. Для каждой страны свое название. Вот.
Я прокомментирую это сразу же. Ты разговариваешь с неправильным человеком в таком случае. Ты говоришь о людях, которые эмигрировали, может быть, по каким-то национальным или религиозным соображениям и претендовали на бенефиты в той стране, куда они приехали. В частности, Германия – это такое место, где очень много людей, которые туда попали, не имеют работы, сидят на шее у государства и пытаются каким-то образом свою депрессию прикрыть и доказать, что они вообще кому-то нужны. То, что они разговаривали, конечно, нам, может быть, лучше об этом говорить с Дмитрием, но я разговаривал со многими людьми из Германии, в частности, у нас подкаст был, если ты помнишь, BT Radio, там Данинг живет постоянно, я ему доверяю как человеку, и я не такой человек, я никогда не получил ни одной копейки от государства, это первое. Второе, приехал я в Америку в гости и остался. Нашел работу здесь по специальности, преобразовал гостевую визу в рабочую. Поэтому никогда ты не с тем человеком разговариваешь, понимаешь? Я не есть иммигрант, который приехал в Америку и стал получать бенефиты и страховки и так далее.
Если бы это было не так, вы бы были на Брайтоне, скорее всего.
Не обязательно на Брайтоне, но это другой уровень, это другие люди.
Ну да. Вот, с другой стороны, конечно, вот смотрите закономерность. Эти люди приезжают, рассказывают сказки о том, как они плохо жили, да, и эти сказки подстраиваются под те стереотипы, которые в этой стране существовали, которые, кстати, вы удивитесь, Яков, но откройте газеты, скажем, 19 века, 1830 года, на английском. Вы увидите то же самое, что писали... что пишут сейчас о России. И когда ты это читаешь, ты понимаешь, что не зависит от того совершенно, кто стоит у власти. Сталин, Путин или там, скажем, Николай II. То есть все время одно и то же.
Я
и
согласен.
Да.
Я и согласен. Одну секунду, я еще прокомментирую, вот да. Это, пока мы не забыли, что я считаю, что люди в принципе не меняются. Просто у некоторых есть айфон, а у некоторых его не было. Еще.
Да.
У некоторых Google уже есть, а у некоторых не было. Но, в принципе, культура народа очень-очень медленно меняется. Инертность высочайшая. Русский народ намного старше, если брать, сравнивать с Америкой, с американским народом, в плане истории. И вообще американский народ... Это те люди, которые уехали из своих стран, чтобы нечто менять, которые были недовольны тем, что у них было. Поэтому он более мобильный. И, может быть, он более будет изменяться быстро и реагировать на окружающую среду, чем та же Россия. Ничего, что я сравнил опять?
Нет, ну смотрите, на самом деле сравнивать Россию и Америку в принципе неправильно, потому что Америка, во-первых, она находится на отдельном континенте, она не окружена стольким количеством соседствующих стран, как Россия, да? У Америки в этом плане меньше проблем, потому что сверху у нее бывшая британская колония, а снизу слабая Мексика. Вот. И, скажем так, по устройству в России больше социала, больше социального сектора, чем в Америке. В Америке это больше коммерческие. Все услуги, которые представляются, это коммерция.
Нет, просто здесь более открытая коммерция, а у вас это скрытая коммерция. То есть у вас есть бесплатная медицина, но лучше туда не ходить.
Паш, а скажи мне, в чем же некорректность сравнения в таком случае? То есть ты говоришь о континентах, говоришь о соседних странах, но и там живут люди, в конце концов, да, и там люди формируют государство. Там и там какая-нибудь выборность, мы сейчас не будем говорить о демократии и прочем. Что не так?
Не так, прежде всего, то, что ты... сравниваешь что, ну, допустим, если взять медицину, да, ты сравниваешь то, за что люди платят деньги, с тем, за то, что они деньги не платят. То есть, как бы, в первую очередь, естественно, они выстраиваются, да, потому что подразумевается, что не все клиенты могут себе это позволить. А на второе, естественно, выстраиваются очереди. И это не только в России. В Америке... Яков, кстати, как у вас с социальным сектором сейчас в Америке? Поделитесь, пожалуйста.
К сожалению, становится его больше и больше благодаря Обаме. Это портит страну очень серьезно. А что касается, кстати, Мексики слабой, которую ты упомянул, хочу напомнить, что сейчас как раз происходит принятие закона про иммиграцию. И вот эти бедные мексиканцы, 11 миллионов нелегальных иммигрантов в стране, наверное, большая часть из них из Мексики, вот их всех легализируют, им дают амнистию, понимаешь? Так что эта слабенькая страна влияет на нас все-таки. А что касается социальных услуг, я считаю, что чем их было бы меньше, тем было бы лучше, и общество было бы здоровее. Обама пытается это изменить. И, к сожалению, в стране 15% людей получают фудстемпы, талоны на питание. Это ужасно. Такого не было никогда.
Ну, с моей точки зрения, конечно, ситуация должна быть по-другому. То есть, с моей точки зрения, у человека, у гражданина, должно быть всегда два выбора. Выбор платный, выбор бесплатный. Потому что вы никогда не можете знать, что с вами завтра случится. Должна быть какая-то страховочная подушка. Вот. И если у вас завтра не окажется денег, вам нужно, чтобы было куда пойти и получить экстренную помощь. Понимаете?
Я все понимаю, но просто я не хочу повторять одно и то же. Мы об этом говорили много раз. В Америке тебе окажут сначала помощь, а потом будут тебе присылать счета.
Да.
То есть, если у тебя нет ни копейки денег, тебя все равно в госпитале примут.
К тому же, Яков, заметьте, что страховки они тоже не всегда спасают. Я вот недавно читал на форумах, там, ну, я сначала наткнулся на видеоблог Флориды Ялта, женщина, которая живет в США, его ведет, и она демонстрировала клинику, которая находится в Огайо, по-моему, сейчас уже не помню, снимала шикарную палату, в которой она находилась, в туалет не поленилась, зашла. Мне стало интересно просто, сколько это стоит. Я зашел и увидел, что там стоимость пребывания $3,500 за 24 часа. И как бы пишут люди, которые уже попадали на деньги с этой системы, потому что, скажем, страховка отказывалась покрывать больше $3,000 и счета, а там счет был 1020. Понимаете? То есть это тоже не очень хорошо.
Ну, а какая-то есть много нехорошего есть, конечно. Есть фрод, я об этом писал в блоге. Фрод — это когда обманывают, когда пользуются, я не знаю, как передать слово, abuse, злоупотребляют страховками, цены задираются. Ну, в общем, есть много плохого там, конечно, есть. Угу. Несомненно.
Но никто и хорошее отменяет. То, что есть, например, повсеместно Walmart, в который можно зайти. У нас, кстати, в России тоже есть. У нас есть
это довольно интересно. Сказать, что в Америке хорошо, это Walmart. Walmart, я считаю, это людей, набор фриков, которые, в общем-то, собираются именно там. Даже есть специальные сайты, если делать, погуглите Walmart People, вы увидите, какие там бывают экземплярчики. К сожалению, это не есть самое прелестное из того, что есть в Америке. Это сеть.
Но у вас еда есть повсеместно.
Ну, в Walmart к этому не имеет никакого отношения. Это не супермаркет. Ну, хотя они продают продукты тоже. Это целая культура. Ну,
насколько я знаю, у них 8 тысяч магазинов, 4,5 тысячи которого находятся как раз в Америке.
Да,
вот.
Да.
То есть, когда вы... Магазин. В каком-то из подкастов вы говорили, что у вас там по 200 сортов сыров. Я думал, что вы имели как раз вот в виду Walmart.
Не обязательно, если в других магазинах.
Угу. Вот.
С продуктами здесь неплохо, конечно, это верно. Но, к сожалению, все они хорошие. И то, что когда-то говорил Жванецкий, когда у вас первая клубника появляется в ответ в 6 утра, это не та клубника, которую хочется есть.
Угу.
Это деревянная, они ее опрыскивают не то чем-то воском, не то газом каким-то, а дубовым.
Гормоны.
Гормоны. Ну, то есть я покупаю органические, скажем, органическую еду по возможности. Они прям пишут на упаковках, без антибиотиков. Наши куры гуляли там на свободе, наши коровы не ели антибиотики. Я-то покупаю. Они все имеют возможность это покупать. И покупают как раз не то. Ну, это, собственно, и у вас, и у нас. Так что тут как раз я у нас-то получше в этом плане, потому что у нас есть некий контроль. У вас есть передача телевизионная, называется «Среда обитания». Что там вообще творится с продуктами? Это вообще ужас.
Ну, пока да.
Выбирают вопиющие случаи, надо сказать. Но в целом, да, у нас, наверное, контроля не достает.
Понимаете, у нас давно прошло то время, когда ты покупаешь бутылку водки или бутылку вина и не уверен, там то ли это там. Это было там в начале 30-х, когда был сухой закон, вот тогда это приехало. Сейчас такого нет, у вас такое до сих пор есть. Когда вы покупаете колбасу в магазине, то вероятность того, что там будет что-то ужасное, очень маленькая у нас. Тоже есть, наверное, но маленькая.
Ну, относительно себя я могу сказать, что я ни разу еще не купил товар, который бы мог бы навести мне какой-то вред. То есть я, видимо, избирательно в этом достаточно поступаю. То есть я покупаю в Азбуке Вкуса, я покупаю в Алых Парусах сетки, я покупаю в, скажем, в... Что еще есть? Есть казанская сетка, называется Бахетле. Вот там тоже неплохая еда. И там контроль относительно есть. Они рискуют в этом случае своей репутацией.
Ладно, я не буду ходить в эту тему, я не знаком с вашими супермаркетами. Все-таки давайте теперь Михаил. Немножко Михаила мнение об Америке. Что ему не нравится уже в Америке? Или да, нравится?
Знаешь, Яков, очень сложные вопросы. Я поясню, почему. Сложность его заключается в том, что об Америке в основном я знаю из каких-то там телевизионных программ, из личных мнений, из, может быть, газет. Ну, в общем, медийных источников Российской Федерации. Как ты понимаешь, заангажированность в чью-то пользу еще никто никогда не отменял. И не отменит это вообще свойственно людям. Поэтому я опасаюсь высказывать какие-то суждения. Но, как бы, одна из тем, которую я хочу обсудить, это тема толерантности. Вот ты сейчас, наверное, в курсе, что сейчас у нас тут принимают закон о защите чувств верующих, запрете гей-пропаганды, не определить толком, что это такое, естественно, но это все мелкие детали. Я у тебя хотел спросить, извини, получается, наверное, даже не ответ на вопрос, а встречный вопрос.
Ничего, ничего.
Как ты видишь толерантность в Америке? То есть превратилась ли она, какова ее обратная сторона, когда вроде как всем все можно и никто ничего не осуждает? Ну, то есть в разумных, конечно, пределах.
Ну, да, я отвечу, да. Угу. Есть такое слово diversity. Diversity. Это, в общем-то, разнообразие. Наверное, не знаю, как точно перевести его. Но, по сути, это то, что, в общем-то, давайте скажем еще одно слово. Diversification чего-то. Это когда разнообразие в чем-то. То есть у нас есть и белые, черные, и желтые, и зеленые. Страна, я считаю, что это огромная, это очень важная вещь не только в любой стране, но и в любом бизнесе. Скажем, стартап или не стартап, если есть люди с разными пониманиями того, что хорошо, что плохо, и если эти люди могут жить в условиях одной организации или одной страны, это очень хорошо. То есть, как когда-то был фильм про Джеймса Бонда «Live and let live». То есть, живи сами, дай жить другим. Это одна из очень важных вещей в Америке. Это один из важных принципов в Америке. Понимаете, я не хочу сказать, что, скажем, белые любят черных в целом. Но белые относятся толерантно к черным. Если где-то и слышны нападения, то скорее со стороны черных против белых идет агрессия, которая эксплуатирует тему рабства до сих пор. Типа белые им должны, и белые до сих пор виноваты за это, понимаете? Они на этом...
Вот, Яков, я хотел бы отметить как раз вот этот момент. Я человек, в принципе, в толерантность как таковую не верящий, потому что толерантность, с моей точки зрения, это ложь в глаза людей. То есть ты как бы должен сдерживать свои эмоции по отношению к этим людям.
Не ты.
Маша, мы с тобой об этом еще поговорим.
Не ты, а закон, который либо есть, либо нет.
Нет, закон просто... это уже другое.
Нет, ты не дал мне договорить.
Да.
Давай договорю все-таки. То есть, скажем, допустим, если белый не любит черного. Вот мне, я хочу, чтобы вы посмотрели вот на этом блоге, который, о котором я говорю, английском. Один человек оставил там ссылочку на интересное видео. Там учительница одна проводила урок в школе среди детей. И она говорила, какие бывают, ну давай, детки, какие бывают люди? Есть белые, есть черные и желтые. А какие лучше? А белые лучше. А почему? Потому что они белые, а черные хуже. Потому что они, видите, кожа не такого цвета. И тогда учитель стала говорить вот что. Она стала говорить, так, дети, у людей бывают глаза разного цвета. И поэтому с сегодняшнего дня в нашей школе дети с голубыми глазами, у них будет больше перерыв между уроками, они смогут пользоваться фонтанчиком для воды вот этот, а у которых... темные глаза не смогут. И тут дети обалдели, понимаешь? Они стали смотреть друг на друга. Как так? Ну, это вроде бы то же самое, правда? Почему, если черная кожа, можно или нельзя, а белая совсем по-другому? В обществе есть закон, в обществе есть полиция. И те, скажем, белые, ну, или если взять совершенно крайнюю форму вот этого расизма, как, скажем, Ку-клукс-клан, с одной стороны, организация не запрещена, а с другой стороны, им не дают возможности выйти с ножами и резать черных. Ну, это крайность. А в целом, если взять обычно, то есть люди держат себя в рамках, потому что они понимают, что существуют некие законы, и можно подзалететь, и там решить вопрос не получится в милиции или в полиции. Точно так же, скажем, геи. Да, конечно, эта толпа такая интересная. Есть такое, опять, не знаю, как по-русски сказать слово, flamboyant, такие яркие, вызывающие они. Они борются за свои права. Может быть, кому-то кажется слишком громко, они борются за них. Они видны. Они хотят сказать, что мы такие же, как вы, ну, и мы хотим пользоваться теми же правами, как и другие. И вот повсеместно там... одном штате, в другом, в третьем принимаются права, что они могут заключать официально брак. Ну, казалось бы, ну что, ну, заключают они брак или не заключают брак? Это важно, потому что если это семья, то, скажем, сразу идут материальные некие блага. Скажем, если муж и жена обыкновенные, разнополые, и у мужа страховка медицинская, вот, а муж может ее взять на семью, правда? Да. А если, если у меня муж это мужчина, к примеру, может ли он пользоваться моей страховкой, если этот муж мужчина сидит, вернее, жена мужчина сидит дома, готовит еду, а я хожу на работу и имею страховку. Понимаете, то есть бенефиты уже пошли. А если один из этих геев или лесбиянок умирает, может ли второй, как супруг, получать наследство, понимаете? То есть общество цепляется. И вот это оговаривается так или иначе, но вот приняли решение, что что можно.
Смотрите, Яков, во-первых, я хочу подчеркнуть, что я не говорил о том, что человек кого-то бросает камень, да? Когда человек бросает камень, это нарушение закона. Когда человек выражает свои мысли свободно относительно какой-либо другой группы людей, это не нарушение закона. Это во-первых. Во-вторых...
Здесь иди, пожалуйста, говори все, что хочешь.
Да.
Тебя свои же закидают. Попробуй скажи слово «негр». Или напиши его в блогах. Тебя свои же белые камнями закидают. Ну, не камнями, а словами.
Кстати, вот это тоже я хочу...
Давай.
Смотри, Яков, вот еще такой момент. Вот ты сказал, что белые же закидают. Опять же, двойные стандарты, да? Это, во-первых, двойные стандарты, о которых ты говорил,
когда... Не двойные, они в это верят. Мои дети, родные дети. Не дай бог, у нас заходит вечером разговор за обедом или за ужином. Они не дадут нам использовать плохое слово в сторону черных. И они правы, в принципе. Они так считают. Это не двойные стандарты.
Вы сейчас сами себе противоречите, потому что вы делали отдельный подкаст про доктора Шрёдингера, по-моему, которая сказала N-word. Понимаете? Mm-hmm. Ну, и вы как раз говорили про все-таки двойные стандарты, как люди сами слово...
Ты не путай двойные стандарты на телевидении. Сейчас там одна какая-то пола, там она очень популярная здесь, шеф-повар, вела передачи. И оказалось, что там несколько лет назад, будучи в суде, она что-то сказала про негров. Она употребила... N-word. Даже нельзя сказать слово «негр». Она употребила слово, начинающееся на N. И ее уволили с этой сети, популярного ведущего. Ты не путай это двойной стандарт.
Кстати, Яков, а у вас слово «нигр» используется как оскорбительное, а не «grow». Можно использовать?
Нельзя, только черным можно это использовать. Они между собой могут говорить «hey, nigger». Это нормально. Это среди своих ласков. Если я это скажу, это ужасно. Если
нет, не grow. Не grow. Это другое слово. Это определение национальности.
Ты будешь здесь доказывать, что это другое слово, и ты не то имел в виду. Я не думаю, что у тебя это получится.
Вот это то самое, о чем я говорил. Обратная сторона медали. Да? Почему я не могу назвать негра негром? Ведь на самом-то деле раса негроидная. По сути дела, слова однокоренные. Я не хочу сказать, что вот он негр... имея в виду, что там это, например, мне не нравится цвет его кожи. Я просто определяю принадлежность.
Понимаешь, существует определенная договоренность в любом обществе. И по поводу слов тоже. Ведь считается, что ругаться матом плохо, правда? Почему? Это же такое же слово, правда? Как и, почему выбрали вот этих 5 слов и сказали, ими нельзя пользоваться? Особенно, если дети и женщины.
Я тут можно долго на эту тему дискутировать, но, понимаешь, Яков, у меня неприятное ощущение вызывает именно то, что, на мой взгляд, вот ситуация со словом «негр», она противоречит здравому смыслу. Когда что-то, договоренность противоречит здравому смыслу, это нехорошо.
То, что ты сказал, это очень важно, как ты начал это определять. Ты сказал «на мой взгляд». Но ты должен иметь свой взгляд, и ты должен уважать или не уважать законы, которые существуют в этом обществе. Вот здесь тоже принято или не принято. Вот ты изначально задавал вопрос, не слишком ли вы далеко пошли со своей толерантностью?
Что... Я не совсем так его сформулировал, но в целом пойдет, да.
Да. И я могу иметь любое мнение. Но если сегодня законным мнением считается в нашей стране, что геи могут жениться друг на друге, я могу это оправдывать, могу это не оправдывать. Кстати, я отношусь к этому совершенно нейтрально. Я не говорю, что они сволочи, и надо их убить. Нет, ну, так принято сегодня. Сегодня решили, что они должны жить семьями. Ну, значит, я должен каким-то образом жить по законам этого общества, а не брать закон в свои руки. Вот, когда я поднимал вопрос о ЕГЭ, в частности, в прошлом подкасте, по-моему, кто-то писал мне там, или, может быть, не там, или ссылки приводили, что вот... А я сказал, что ЕГЭ – это неправильно. И я взял, и теперь я буду выкладывать все заполненные эти формочки с ответами. Потому что это неправильно. Что я сказал. Понимаете, человек берет закон в свои руки. В вашей стране принято сегодня, что ЕГЭ – это правильно, да?
Да.
Ну так а почему же надо взять... Вот эти вот люди берут одиночки закон в свои руки. Говорят, ага, закон государства так хочет, а я возьму и... выложу все на интернете.
Я думаю, что прежде всего это негативное отношение к ЕГЭ. Вот вы, кстати говоря, видели видео, которое я вам вот как раз под этот пост ЕГЭ скидывал. Там есть у нас такой человек, уже за легкой руки Навального отсидевший 3 года в тюрьме, Максим Марцинкевич Тесак. Вот он тоже подвязался под распространение ЕГЭ. И его спросили, а зачем ты это делаешь? Как же учеба? А он сказал... Вы понимаете, я ненавижу это ЕГЭ по той простой причине, что в Дагестане лучше всех в стране знают русский язык, судя по результатам ЕГЭ. Я, конечно, наверное, очень темный человек и не знаю каких-то великих там дагестанских там, философов или там дагестанских, скажем, писателей. Ну, я не знаю ни одного. Но он националист, понимаете? Он по своим убеждениям правый.
Угу. Поэтому... Ну, конечно, что можно сделать? Он имеет право на свое мнение тоже.
Ну да. Вот. С другой стороны, смотрите, вот относительно толерантности, что я хочу сказать. У нас как раз под боком находится Европа, и в Европе от этой толерантности воем воют. Наберите в гугле слово «Лондонистан», и вы поймете, о чем я говорю.
Много, много что... этих мусульман в Европе. Это мне надо набирать. Я туда езжу более чем один раз в году, и меня это расстраивает тоже.
Ну да, вот видите, тоже результат толерантности, довольно негативный. Недавно по Евроньюз показывали... Смотри, по Евроньюз показывали ситуацию, как двое негров с мусульманской верой кого-то там порезали, понимаете? И был скандал. Там премьер-министр развернулся на полпути и поехал обратно в страну. Разбираться с этим.
Ну и что ты хочешь сказать? Что нужно
сделать? Я хочу сказать, что не бывает никогда равновесия. То есть, как только вы даете меньшинству какие-то права, это меньшинство начинает этими правами пренебрегать и злоупотреблять. Понимаете?
Я понимаю, но я все-таки хочу сказать, что каждый человек решает для себя, подходит ли ему данное общество или не подходит. И если ты считаешь, что тебе подходит то общество, которое на сегодня, где ты на сегодня живешь, у тебя есть 2 варианта. Либо, вернее, не подходит что-то, либо бороться, как ты говоришь, я вот сделаю, чтобы здесь было лучше. Ну, окей, это точка зрения вызывает уважение. Либо ты должен переехать в то общество, где ты считаешь, что тебе и твоей семье будет лучше.
Кстати, Яков, давай.
Чтобы нужно понимать, что общество должно нормально относиться к прямому выбору, а то как раз у нас разговор-то и об этом. То есть вот решил кто-то, что ему не нравится это общество, я поеду в другое общество, и все вокруг него, точнее не все, а, например, большая часть будет говорить, ну что же ты, собственно говоря, страну родную покидаешь.
Понимаешь, Миш, все равно, что человек говорит. То есть в этом плане толерантность выражается не в этом. Толерантность выражается в том, что должен лгать людям, да?
Толерантность,
по сути говоря.
Это уважение выбора. Никто не говорит, что нужно с этим соглашаться, но нужно уважать чей-то выбор. И, кстати, к вопросу о мусульманах, ты тут тоже не прав. Это, наверное, происходит от того, что мы с тобой имеем немножко разные понятия толерантности. Это не самый простой термин. Вот смотри.
Кстати, объясни, да, что в твоем понимании толерантность, это будет интересно слушателям.
Знаешь, давай я сначала, наверное, на конкретном примере поясню, да, с мусульманами. Вот говорят, что в Париже там местами даже не пройдешь где-то, когда мусульмане совершают намаз. Казалось бы, вот с твоей точки зрения, насколько я понимаю, толерантность, это когда пусть они себе там намаз совершают, и все нормально. Но, с другой стороны, стоит подумать, стоит решить, что Франция у нас тоже светское государство. Поэтому, mm-hmm. если вы хотите совершать намаз, давайте мы сделаем, мы найдем компромисс. Мы не, mm-hmm. не просто запретим вам его как бы совершать, где вы хотите. Мы построим для вас определенное количество мест, куда вы должны, именно должны, в, на момент совершения намаза прибыть.
А мы это кто?
Строится на площадях. Мы это правительство, это условно говоря страна. Это будет толерантно, на мой взгляд, потому что это не запретит каких-то культурных традиций или религиозных традиций. Но в то же время французы некоторые не будут негодовать от того, что ты вот идешь, там везде коврики, везде люди лежат, и некоторые из них весьма агрессивны.
Это да, Миш, ты в этом прав, что умение договариваться, да, это ключевое.
На самом деле.
Это как подход, но когда часть общества начинает себя вести откровенно агрессивно, да, причем меньшинство, то ты с этим уже вряд ли договоришься, понимаешь? Тот же, те же самые случаи, например, когда, ну вот, я, конечно, Артемий Лебедев — это не самый адекватный источник, да, но из его путешествий по Америке была ситуация, которую он описывал, когда, скажем, он едет по дороге, и негр нарочито, медленно начинает переходить дорогу, издеваясь, буквально говоря, над белым человеком, который сидит в машине. То есть вот я эту ситуацию тебе говорю, как ты с этим человеком договоришься?
А это он, конечно, это он перегнул, ваш Артемий Лебедев. То есть тогда, mm-hmm. тогда белый издевается таким же образом над белыми, сидящими за рулем, постоянно. В Америке mm-hmm. пешеходы не бегают, как зайцы от машин. Они идут спокойно.
Mm-hmm. Кстати,
хоть тоже... они белые, хоть они черные. Если он увидел черного и подумал, что ага, это, наверное, специально. У него уже в голове это было, что черный, наверное, будет специально меня ненавидеть и из-за этого медленно переходить. Нет, он просто переходит медленно. И такие же черные сидели за рулем тоже на том же перекрестке.
Я не думаю. Я думаю, что это было слишком явно видно, что он это указал. Потому что, конечно... Артемий Лебедев человек очень специфический, да, со своими взглядами, и он очень сильно выделяется, он медийная персона. Но, как правило, если посмотреть вот все его заметки, да, то он не выделяет там какие-то особенно негативные там, скажем, моменты в других странах. Он также и российские города поносит. Если вы думаете, что у него какое-то предвзятое отношение к Америке, то вы абсолютно не правы. Посмотрите вот все четыре части в его блоге. Там он ко многим штатам отнесся вполне даже положительно.
Ну, мне не очень важно его мнение, честно говоря.
Ну, да.
Но я тебе говорю то, что я вижу многие годы. Если ты угу. считаешь, что Артемий Лебедев знает лучше и может точнее оценить ситуацию на перекрестках, ну, это твое право. А если я хожу по Манхэттену, очень загруженный город, где люди идут вообще не глядя на машины, на машины смотрят только приезжие, а местные не смотрят на машины, они переходят улицу, понимаешь?
Медленно. То есть, несмотря на правила? Или, то есть наоборот, соблюдая правила?
Утром мы идем на работу. И те, которые пытаются соблюдать правила, особенно еще которые катят чемоданчики небольшие, они нам всем мешают. На светофоры, конечно, смотрят, но если светофор уже красный, а я еще нахожусь посреди улицы, я начал переход на зеленом, улицу широкие авеню в Манхэттене, то я не буду бежать. Чтобы особо. Я закончу переход, понимаешь? Не потому что я черный или белый, или желтый, а просто так пешеходы главнее.
У нас, кстати говоря, тоже приняли закон, что если человек находится на зебре, то обязаны пропускать.
По-моему, он давно был. Другое дело, что сейчас его реально начали соблюдать. Я иногда хожу по дорогам, и в большинстве случаев просто действительно приятно смотреть, как ты вот переходишь, красный, ты спокойно еще идешь 15 секунд, никто не проявляет никаких признаков нервозности.
Это правильно, понимаете, пешеход, пешеход это незащищенное такое тело по сравнению с машиной, ему он не должен быть приоритет.
Ну, то есть, видите, Яков, опять же, ситуация, она улучшается. Вообще, я хотел к этому подкасту подготовить какой-то, не знаю, какой-то сравнительный анализ, как было 10 лет назад в России, как сейчас.
Ну, это было бы скучно.
Мы
хотим говорить то, что мы видим, субъективно оно, да или нет, но это наше видение.
Угу.
А хорошо, теперь все-таки хочу спросить у Михаила, так как он принимает некие активные шаги по перемещению тела из пункта А в пункт Б. Какие у тебя ожидания? Во-первых, скажи мне, женат ты или нет, или, может быть, у тебя есть девушка. Собираешься ли ты ехать один или в каком-то другом составе? И какие у тебя expectations, ожидания от этого переезда в Америку?
Значит так, я не женат, девушки у меня нет. А собираюсь поехать туда на получить какое-то образование в любом случае, независимо от моего состояния. Я имею в виду семейного. Теперь, что касается ожиданий. Знаешь, Яков, я настолько мало знаю на самом деле об Америке или о Канаде. Просто в силу уже упомянутых причин, да, вот. Ну, полтора месяца это ничто, во-первых. Это дает общее представление какое-то. Но нюансы можно раскапывать бесконечно. 10 лет, 15. Вот. И плюс еще, естественно, медийные источники не всегда могут дать точную картину. Поэтому мои ожидания – это всего лишь посмотреть, а как оно там. То есть вот не более того. Я хочу на своей шкуре попробовать какие-то положительные моменты, негативные моменты. Я к этому готов, мне просто интересно.
Ты понимаешь, ты даешь себе отчет в том, что материально ты себя ставишь в более сложное положение. Скажем, если бы после окончания универа ты бы остался в Москве, ты мог бы заработать побольше денег, занимаясь тем же программированием, чем после переезда в Канаду.
Знаешь, мне нравится одна такая мысль, которую я много раз слышал от многих умных людей. Хотя на своей шкуре, наверное, я все-таки ее до конца не подтвердил. Так вот, очень многие люди говорили мне, что полнота ощущений, впечатлений, удовольствия от жизни происходит именно тогда, когда не когда ты зарабатываешь деньги, когда у тебя их много, когда они отходят на второй план. И знаешь, да, я не собираюсь там бомжевать, собираюсь как бы работать на трех работах, чтобы обеспечить себе проживание. Но если у меня будет возможность как-то сменить вокруг себя обстановку, посмотреть, как живут люди в каком-то, можно сказать, обособленном мире, ну, потому что расстояние все же никто не отменял, да, другая культура, то я с деньгами, я готов это сделать.
Кстати, Миша, вообще, дорогие радиослушатели, если вам интересно послушать про Канаду, есть замечательный подкаст «Канадский лось», вот, наберите в Гугле, и вы на него попадете. Там несколько молодых людей, которые живут в Канаде, его ведут уже на протяжении, по-моему, пары лет, и из него можно почерпнуть много полезной информации по этому поводу.
То есть мне понятна точка зрения и подход Михаила. Он хочет попробовать. Он сегодня не уверен, правильно это или нет, но, в общем-то...
Нет, я уверен в том, что я поступлю правильно, если я попробую.
Да. Именно. Uh-huh. Я, опять же, если вы помните, в одном из подкастов я говорил «At least I tried». Помните этот фильм? Тут кто-то пролетел на гнездом кукушки. Вот. Это же не тюрьма. Канада. Uh-huh. Михаил попробует. Если ему не понравится, он вернется. И обогащенный новым опытом, я думаю, у него будет еще более больше возможностей по своей карьере в России. Uh-huh. Если он так решит. Более того, Михаил может банально влюбиться в девушку, которая из России, которая скажет, не поеду ни в какую Канаду. И из этого он вернется, чтобы не потерять любовь. Правда, Михаил?
Да, все очень непредсказуемо.
Да. И поэтому надо быть открытым для возможностей. Понимаете, это все не проблема, это opportunities. Если у вас сегодня есть возможность поехать и пожить в Канаде, это ведь счастье. Подумайте, возможности у вас есть почему? Ну, в данном случае, опять взять Михаил. У него есть профессия, которая востребована. Если бы он учился бы на, скажем, инженера какого-нибудь, там, знаете, mechanical engineering здесь называется, сопромат учил бы, а не программирование. Ну и что бы он делал бы со своим сопроматом? То есть у него бы уже этой возможности такой не было, поехать и попробовать, потому как у него были бы здесь проблемы с трудоустройством. Понимаете, сразу же.
Ну, второе. Почему, Яков? Я бы не стал бы, во-первых, говорить про это так, потому что в Research and Development требуются такие теоретические знания. Вы думаете, это маленький сектор? Я не думаю. В коммерческих, в лабораториях при компаниях такие люди найдутся, я думаю.
Я не знаю, как найдутся, рынки намного более узкие. Давайте возьмем инженер промышленных конструкций, такую специальность. Uh-huh. Или инженер-строитель. Как бы мог тот же Михаил, имея такую специальность или такой диплом, решить попробовать пожить в Канаде? Мог бы, конечно. Ну, надо было бы сесть за руль и в такси, наверное, поработать. Он бы, наверное, передумал и не захотел бы. Это первое. Почему у Михаила шикарная сейчас opportunity? Второе. Он не женат, и у него нет девушки. Это тоже opportunity. Это значит, что он не связан никакими обязательствами. А будет ли то же самое через 2 года или 3, мы не знаем. И понимаете, вот, ну, скажем, сегодня, вот у меня здесь, у меня 2 детей. И это очень такие серьезные корни, которые пущены уже в этой стране. Если, скажем, я был бы молодым или одиноким, и я мог бы решить, бы, а не пожить ли мне там 3 года в Таиланде, к примеру. Взял бы чемоданчик и укатил бы. Сейчас все не так. А вот у Михаила пока нет этих связей никаких особых, и он имеет возможность. А не дай бог родители были бы больны. Понимаете? То есть он этим пользуется.
Но смотрите, Яков, с другой стороны, когда вы, насколько я знаю, эмигрировали в США, у вас уже был ребенок и супруга, да?
Я один уехал. Я уехал один и сказал, извини, дорогая, не знаю, когда увидимся.
А как они к этому отнеслись?
Ну так, как, они мне верили, что я не к любовнице уехал, естественно, это понятно. Я сказал, ну я не знаю, как у меня получится там зацепиться или не получится. Ну, плакали.
Ну да. Все зависит от семьи, конечно.
Конечно.
Насколько сильно они финансово зависимы от супруга и так далее.
Ну, да, да, я согласен. В то же время у меня под носом есть пример, похожий, наверное, на ситуацию Якова. У меня отец уехал в Будапешт, в Центральный Европейский университет, по-моему, по обмену, или я уж точно не помню, в общем, на год. Оставил маму одну, 2 детьми, там, рисовал деньги, то есть как-то мы справлялись, и вот легкость на подъем на самом деле всегда важна, главное не перегреть.
На самом деле может быть еще такой случай, да, Миш, договори, извини, что не перебил.
А я договорил, возможности есть даже тогда, когда есть обязательства.
Ну, и я хотел бы добавить, что сейчас есть еще такая возможность, что очень много международных компаний сейчас в мире, и часто людей пересылают из одного департамента в другой департамент. Они не теряют при этом платежеспособности, такие как Ernst & Young, например, или, скажем, PricewaterhouseCoopers, в которых люди могут работать как в России, так и за рубежом, но при этом они будут содержать свою семью, и это, по-моему, тоже очень хороший вариант.
Наверное. Ну, дело, варианты можно найти всегда. Сначала нужно сказать себе, я хочу найти варианты для вот этого. Тогда они каким-то образом найдутся. Вот в случае Михаила он сказал, хочу получить образование в Канаде. Он сказал себе это. Он нашел какие-то варианты, там какие-то деньги отложил, наверное. Еще какие-то сделал arrangements.
И, кстати говоря, по поводу еще Канады, я бы... Вот я вспомнил еще один подкаст, его ведет Фритоник. Он имеет опыт обучения в Канаде, Миш, тоже можно его послушать, в принципе.
Спасибо.
По сути, опять же, по обучению, ведь не это главное. Почему-то мы это не подчеркнем. Ведь, скажем, если бы просто послушать хорошие курсы хороших западных профессоров, тот же Михаил и там Павел, они могут это делать, сидя дома у себя в Москве, правда?
Сэра, да, конечно.
Лучшие профессора мира будут вам это все рассказывать, а вы будете, развалившись дома на диване, смотреть в окно на Красную площадь.
Ну, Яков, понимаете, тут не преподаватели даже важны, а инфраструктура университета и, скажем так, возможности, которые этот университет дает. Потому что понятно, что у университета есть лаборатории, у университета есть связи с компаниями, которые могут быть гораздо облегчены для студентов по доступу. Вот. А почему ты не согласен, Миш?
Что тебя смущает? Я не то что... Ну, то есть как... Да, в целом я с тобой не очень согласен, потому что я считаю... Ну, конкретно мой приоритет, да, я мог бы, конечно, слушать курсы Курсера, но мне... Интересно влиться в другое общество. Мне интересно посмотреть, как оно живет, по каким законам оно живет. Начиная от каких-то там социальных аспектов, заканчивая именно обучением, подходом к обучению, групповым подходом. То есть не каждого конкретного индивида, а в целом, как это в культуре принято. Да, то есть я, наверное, тебе не открою глаза, если скажу, что в университетах, по крайней мере, в российских, нужно уметь договариваться, хитрить, юлить, списывать и прочее. Я хочу...
Не во всех, далеко не во всех. Ты же в вышке не учился, ты в МГУ не учился.
Да,
не
можешь говорить, что в МГУ я не учился, у меня в МГУ учится брат, так что давайте я... Ну, в общем, не будем мы это обсуждать, но не везде не все радужно. Я не обобщаю, я просто говорю о том, что У нас перед глазами есть примеры, но других ситуаций разительно, как бы каких-то других подходов мы не видим. И не то чтобы я был прямо так уверен в том, что, например, поехав в Канаду, я увижу совершенно другой подход. Но просто мне хочется посмотреть.
Вот. Ну, это очень хорошо. Миша, это очень хорошо. Я это полностью одобряю, и дай бог, чтобы у тебя не одна страна, только Канада, была в твоем, скажем так, портфолио. То есть я считаю, что человек должен, как это называется, соответствовать многонациональной культуре. То есть все страны, насколько возможно, которые ему нравятся, объездить, и потом уже выбрать, какая страна ему нравится. Понимаешь?
Да, понимаешь, мы говорим о глобализации, мы перенимаем там какую-нибудь национальную кухню, традиции, там еще что-нибудь, но при этом сидим в четырех стенах. Это же глупо.
Да.
Никогда через тексты, книги, и, может быть, даже видео ты не узнаешь полностью культуру.
Абсолютно согласен. Абсолютно.
Интересно. Не более того.
Да.
Ну, хорошо, ребята, давайте под завершение подкаста я все-таки хочу сделать не хэппи-энд, а наоборот. Давайте для эксперимента. Это же вы сказали, каждый из вас сказал такую небольшую речь, которая бы начиналась так. Мне не нравится Америка, потому что... Пожалуйста, Павел.
Мне не нравится Америка из-за сложности налогов, честно. Это первое, что бросается в глаза. То есть идея докопаться до человека, и что он может попасть на деньги, не зная банально, там, не прочитав мелким текстом, что написано, это, конечно, плохо в Америке. Такое много где, насколько я знаю. Что вы можете сказать по этому поводу, Яков?
Подожди, это все? Это вся речь? Тебе не нравится Америка из-за налогов?
Ну, а насчет остального я не могу ничего говорить, потому что я пока еще не путешествовал в Америку. Вот когда попутешествую и пойму, что там хорошо, что там плохо, увижу своими глазами, вот тогда я вам более развернуто отвечу. Дай бог, что наш первый с вами подкаст не последний, и я еще с вами на второй, третий там подкастик запишу.
Ну, и что касается налогов, могу сказать, не открою вам, конечно, секретов, если я скажу, что налоги не любит платить никто. Пункт первый.
Да.
Хоть в Америке, хоть не в Америке. Дальше. В Америке очень сложная система налогообложения, и, в принципе, люди, соответственно, стараются найти варианты платить поменьше налогов. В частности, одним из защитных таких средств против налоговой инспекции является создание корпораций. То есть ты можешь инкорпорировать себя. Ты вот был Павел Иванов, а ты стал Павел Иванов Инкорпорейтед. Это уже не ты. Это уже другая юридическая единица, и там есть всяческие варианты, как платить налоги меньше. Поэтому я не очень понимаю вопрос. В Америке плохо, потому что берут много налогов. Ну, наверное, я небольшой специалист, но я могу сказать, что налоги мы не любим платить.
То, что человек, я скажу скорее так, если человек чего-то не знает, да, не доглядел, то он может попасть на деньги, грубо говоря. Вот это мне очень
нравится. Ну, а неисполнение закона не освобождает от ответственности, это ведь везде так,
да.
Разве нет?
Ну,
я не знал, ну как не знал, ну что значит не знал? Давайте себя не обманывать. То есть, если ты работаешь как служащий в компании, то ты получаешь чек с зарплатой, в котором уже все налоги вычтены. Там, там нет такого, я не знал, не доплатил, уже забрали. Уже бухгалтерия этой компании у тебя все вычла, что должна была вычесть. Если ты сказал себе, я не буду работать в компании служащим, хочу сделать свою компанию, то ты это сделал по какой-то причине, потому что ты хотел уменьшить количество налогов, которые ты платишь, ну, может быть, еще по каким-то причинам. То есть ты тоже не темный деревенский парень. Ты сел, позанимался, что-то поизучал. Если ты боишься, что ты что-то не знаешь, и надо, в общем-то, платить налоги, как положено в корпорации, то, как правило, все, кто делает себе корпорацию, имеют бухгалтера профессионального. Опять же, тот факт, что, как ты говоришь, я не заплатил, потому что не знал, он маловероятен. Скорее всего, я не заплатил, потому что не хотел заплатить.
Ну, насчет этого я не знаю, но, в принципе, мелкий шрифт – это то, что часто встречается, конечно, в Америке. Вы подтвердите, да?
Да. Мелкий шрифт, по-английски fine print, это то, что встречается часто. И это то, на что люди не хотят обращать внимания. Я такой же, как все, наверное, очень часто подмахиваю договоры, не читая то, что написано мелким шрифтом. Ну, угу. Это был мой выбор. Правда?
Ну да. Ну да.
Ну, так а почему говорить, я не знал? Мне дали почитать, я решил не читать.
Тут идет намеренная ставка на невнимательность человека. Потому что
и
иначе зачем
виноват?
Делать это?
Тот, кто написал мелким шрифтом?
Да, потому что они сделали это намеренно.
Ну, я не знаю. Я бы не стал.
Я вижу разницу в ваших мышлениях и считаю, что виноваты на самом деле оба. Один человек, который прекрасно понимает, что написанное мелким шрифтом кто-то да не прочтет. То есть это расчет. Мы не ведем сейчас речь о том, что это никто не прочитает, но тот, кто это сделал, понимает, что некий процент людей поленится это читать. Mm-hmm. И виноваты, Яков, в данном случае вы, ну или тот, о ком вы говорите, потому что он все-таки не взял себя в руки и не стал зачитать. Mm-hmm.
Mm-hmm. Как какой-то русский поэт был, я не знаю, может быть, кто-то из вас знает, кто сказал это. Что-то типа да, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Кто это сказал?
Я не знаю.
Замечательная фраза, я не помню.
Ну, не важно. Кто-то сказал. Ну, нам подслушатели подскажут, конечно, в комментариях. Угу. Люди ведь сами рады выдавать желаемое за действительное. И вот этот кризис 2008 года, который был связан с выдачей направо и налево кредитов банками, угу, на покупку домов, например, потом стали обвинять банки. Но банки хотели продать больше вот этих машин, как это называется у вас, ипотек, у нас это моргаджи, и они давали их, особо не проверяя, может ли человек платить, достаточно ли у человека денег, зарплаты или месячных доходов для того, чтобы оплачивать эту ипотеку. Потом люди понабрали этих вот моргаджей, ипотек, и оказалось, что они покупали дома, которые они не могли себе позволить. Дома стали терять стоимости, люди перестали платить банкам, банки стали пролетать, они стали забирать дома. То есть те суммы, которые уже были заплачены в счет этого дома, перешли к банкам. Ну и кто виноват? Ну, наверное, как Михаил говорит, и те, и другие. Банки, которые не глядя давали вот эти долги. Ну, хотя, с другой стороны, это идиотизм. Я пришел к тебе, Павел, сказал, Павел, одолжи мне 100 тысяч долларов. Павел говорит, на. Прошло два года. Я сначала платил там по 1000 в месяц, а потом говорю, Павел, извини, нет у меня больше денег. И кто виноват? Павел? Что он мне дал? Ну,
тут, конечно, должна быть какая-то страховка. Я не имею финансового образования, не могу судить относительно этой ситуации. Безусловно, она гораздо сложнее, чем мы тут обсуждаем. Вот. И это лишь верхушка айсберга. Ну, тут нужно уже приглашать в подкаст кого-то, человека более образованного, который мог бы оценить это адекватно.
Ну, я не верю в образованных людей, которые могут оценить это адекватно. Понимаешь, и каждый день рынок финансовый здесь, на Уолл-стрит у нас, идет либо вверх, либо вниз. Когда он падает, обязательно финансовые газеты, издания онлайн напишут. Сегодня рынок упал на 50 пунктов, потому что компания RIM, Research in Motion, которую BlackBerry делает, показала плохие результаты за третий квартал. Откуда ты знаешь, что именно поэтому все остальные компании попадали? Понимаете, это как синоптики. Какая погода будет завтра, скажу послезавтра. Это уже произошло. Да. Спасибо вам большое, ребята. Где вы раньше были? Это я профессионал, от которого мне объяснят, почему Джон Смит согласился взять в долг 500 тысяч на покупку дома, хотя у него зарплата 30 тысяч долларов в год. Какой тебе нужен специалист? У тебя сразу не может быть своего мнения.
Тут я имел в виду людей, которые сами внутри этой структуры, они это знают, и они знают, как это поменять, чтобы Джонс, мистер Джонс, не смог взять эти деньги при таком доходе.
Конечно, все манипулируется, существует психология. То есть они знают, на что надавить и куда надавить. А потом идет реклама. Я уже об этом говорил, но идет реклама. По радио. Страна управляется адвокатами. Вот это... конечно, один из негативных вещей в Америке, к сожалению. То есть адвокаты здесь правят. Не адвокаты, а юристы, скажем так, правят. Одна тут дама все время рекламируется и говорит по радио. Вот Если у вас банкротство, если вы стоите на грани банкротства, долги по кредитным картам вас уже душат, обращайтесь ко мне, я вам помогу. Это не ваша вина, что у вас так много долгов. Я с вами, с вашими кредиторами разберусь и сделаю так, что вы не будете их платить, эти долги. Ну и кто здесь прав? Этот же человек пошел к этим кредиторам. Понимаете, если стоять на его стороне, то скажут, да, вот гады. Какие проценты, под какие проценты они мне дали в долг? А что ты туда ходил? Тебя что, пистолет поставили к виску и сказали, иди одолжи денег там? А теперь поставь себя на сторону тех людей, которые давали деньги. Они же одолжили свои деньги, да? Они рассчитывали, что им заплатят. Они не обманывали, они не прятали проценты. Они сказали, мы тебе даем долг по 10%. И кто-то здесь прав? Где тут fine print?
Кстати говоря, вот я знаю, по счастью, у меня девушка работает как раз в компании, которая занимается ипотечным кредитованием, и в случае, когда человек не выплачивает, ну, скажем там, он 60-70% уже выплатил, да, сначала квартиру отправляют на торги, потом и отправляют на вторичные торги, если там это никто не покупает, ему просто этот долг прощают, и все.
67% это такое чудо. А как насчет zero down, когда вообще не было вложено ничего в счет дома?
Ну, понимаете, люди, как правило, под zero down не берут дома, понимаете?
Мне сложно спорить, потому что ты знаешь, что бывает как правило. А я тебе говорю, что бывает у нас в жизни, в которой я живу.
А, ну тогда другое дело. Ну, просто человек же, логично, что человек сначала продает свое жилье, а потом уже покупает новое.
Ну, ты используешь логику, а я тебе говорю, как бывает в жизни. Не то, что, не то, что zero down, а еще негативное бывает. Даже, скажем, если дом стоит 100 тысяч, не то, что они разрешали мне купить дом без копейки денег, а более того, документы, оформление документа, которое стоило тоже, скажем, 5 тысяч на покупку дома, они даже эти 5 тысяч добавляли к 100 и это кредитовали. Ты понимаешь, что делали?
Это кошмар, да. Конечно.
Это кошмар. А что ж Вася Форточкин пошел и подписался под это?
Ну, вот с этой
Хотелось классный дом, правда? Такой классный дом. У соседей есть, и я хочу.
Ну, понимаете, просто да, банк должен оценить этого человека как-то. Способен он выплатить или не способен? То есть в ипотечном кредитовании это так. То есть там есть защита от таких людей.
Ну, если да, ее пользоваться. Ладно, Михаил, теперь твое такое завершающее высказывание. Мне не нравится Америка, потому что...
Мне не нравится Америка, потому что те аспекты внешней политики, которые я наблюдаю, говорят мне, что Америка больше озабочена какими-то на данный момент милитаристическими операциями, нежели внутренней политикой и стабильным состоянием общества. Я не хочу сказать, что это хуже, чем у всех или у каких-то других стран. Но нет предела совершенства.
Ну, я могу ответить на это. Мне тоже не нравится внешняя политика военной Америки. Я считаю, что президент Обама бездарный не только вообще как президент, но и как военный стратег. Все, что он пытался делать, провалено. Причем он шикарный оратор. Надо отдать ему должность.
Да.
Он говорит о своих провалах с таким видом и лицом, как будто бы это достижение.
Яков, ну вы понимаете, что быть Маргарет Тэтчер, то есть быть таким правым и говорить, что нужно вот этих тунеядцев сбросить с социального сектора, это тоже неправильно. Потому что Маргарет Тэтчер убила целую автомобильную промышленность в стране. Она убила угольную промышленность в стране. В результате сейчас Великобритания не имеет автопрома. И вы видели, с каким воодушевлением люди провожали эту Маргарет Тэтчер в гробу? Ну, то есть...
Я не хотел бы уходить от темы. То есть Михаил сказал о военных действиях. И поэтому, что касается внутри страны, это несколько другая тема, я не буду туда ходить.
Ну да.
Вот. Военная тема, это особенная тема, потому что там умирают дети Америки. Молодые мальчики и девушки находятся по непонятной причине в Афганистане или в Ираке, или еще где бы то ни было. Я знаю семьи, где дети конкретно служат в ужасных условиях, в тяжелейших условиях. Один мальчик вообще о нем рассказывал. Вуз закончил, тоже из эмигрантов, Маме сказал, после вуза пойду в армию. Шел в армию, его сразу в Ирак. 50 градусов жара, 30 килограммов обмундирования и так далее. И за что? Зачем? Он садился на унитаз, он обжигал себе ноги от такой жары. Понимаете, какая жара может быть? Зачем? Что мы там делаем? Но есть такая концепция, что у нас нет страны, нет войн здесь, внутри страны. Мы лучше унесем войну туда.
Да.
Это слишком грустная концепция.
Это грустная концепция, я с ней не согласен, я ее не одобряю. Считаю, что это неправильно. Я считаю, что нет нам дела до таких горячих точек, как, скажем, Египет. Ближневосточная политика провалена Америкой полностью. Они пытаются дергаться. Значит, конфликт между Израилем и арабскими странами, как он тлел, так и тлеет. Америка ничего здесь не достигла. Те страны арабские, где была какая-то стабильность, скажем, как Египет, Америка принимала активное участие, по-моему, в том, чтобы развалить этот стабильный, кто там у них был, Мубарак, стабильный режим. Ничего хорошего не стало. То, что сейчас происходит в Сирии, тоже ужасно. Люди гибнут, Америка пытается уже туда лезть под поводом того, что там вроде бы кто-то применял химическое оружие. Я не знаю. Я считаю, что нам там делать нечего. Ничего хорошего мы не сделаем. С другой стороны, мне кажется, весь остальной мир втихаря радуется, что существует такой жандарм мировой, как Америка. И если что, они влезут. Более того, небольшие и слабые страны сами просят помощи. И в данном случае, я считаю, конечно, это на пользу России, что Америка лезет по-глупому во все эти военные конфликты, позволяя России туда не лезть, а наоборот критиковать Америку. А если бы Америка лезла, Россия бы полезла.
Нет, понимаете, во-первых, так или иначе, обе страны, конечно, на мировой арене слабые страны поддерживают. То есть тут двоякая ситуация. И тут еще проблема в том, что, скажем, если взять Муаммара Каддафи, да, который попытался показать фак американскому доллару, его просто устранили, с моей точки зрения, именно из-за этого. Ну и, по-моему, блестящий пример политики Америки снаружи. Вы с этим не согласны?
Я не одобряю, я уже сказал. Я не считаю, считаю, что не надо было лезть в Египет.
Знаешь, Яков, я, наверное, не могу полностью с тобой согласиться в том, что есть некие положительные моменты в том, что Америка лезет помогать сильным, слабым странам. Видишь ли, это, конечно, дает россиянам и России, я имею в виду, соответственно, народ и политическую верхушку, критиковать действия американцев. Хотя, может быть, критикуют кто-то их и одобряет, не суть важно. Понимаешь, некоторым людям это дает возможность в очередной раз хитренько из угла показать пальцем и сказать, ну тупые, ну милитаристы, ну злобные уроды, которые ищут место. Поскольку я идеалист в розовых очках, мне по вечерам снится мир, дружба, жвачка и народная любовь. Поэтому я просто вижу людей, которым это дает просто еще один повод позлорадствовать. Мне это не нравится.
Ну, понимаешь, злорадствование, вот как ты говоришь, типа, они пошли за нефтью, они на чем они обоснованы? Многие говорили, они пошли в Ирак из-за нефти. Ну и что, мы что, туда нефть выкачивали во время войны?
Дело не в этом. Дело в том, что человек просто сам себя накручивает. А если это касается его самого, и он сам с собой как бы производит какие-то манипуляции у себя в голове, ему не нужны обоснования.
Угу.
Ему достаточно мнения, которое...
Да, я согласен. Общее мнение, оно субъективно, но тем не менее это мнение людей. Я считаю, что мы ничего хорошего для облика страны не добились.
Погласен.
Я уже не говорю о том, сколько людей погибло. И с нашей стороны, и не с нашей стороны. For nothing.
Да, вы абсолютно правы.
А гордый Обама стоит и рассказывает. И тем более, я же все это вижу. Я не просто, знаете, сейчас. Вот он сказал, что вот мы выводим его из Афганистана. Я же помню, как это было года 3 или 4 назад. Я слушал совершенно другую его речь. С таким же гордым видом, с таким же серьезным. Правильная поза, body language, там все у него очень четко, очень выверено. Его женщины обожают. Мужчина какой? В постель бы с таким. половина американок вот, хотят.
Ну вы думаете...
Сейчас, одну секунду. Вот тогда он говорил грозно, как мы зайдем в Афганистан и там победим, и все там уничтожим, и народ перестанет наркотой заниматься и так далее. Точно так же сейчас он грозно рассказывает, как мы гордо уходим оттуда. Ну и что? Какое уважение он может вызывать этот человек?
Ну, я думаю, что это все-таки лучше, чем какой-нибудь сектант Ромни, который у меня лично вызывает ассоциации с Рейганом по агрессивному отношению к России. Я думаю, если такой человек придет, то не миновать войны просто.
Не думаю. Я не думаю. Рейгана здесь очень любят, и все вспоминают его как одного из самых лучших президентов за последние полвека.
Но это у вас, по-моему.
Да, у нас. А что важнее? Здесь-то люди жили при Рейгане. То, что у вас его не любят, это нас не очень волнует, как ты понимаешь.
Я понимаю, да. Это так. Ремарка.
Но тут я имею в виду внешнюю политику, а не внутреннюю, понимаете, в чем дело?
Ну, хоть внешняя политика важнее. Какая, ребята, вам разница, люблю я Путина или нет? Ну вот, какая вам разница?
Ну вот,
ну,
да.
Я думаю, Путина никакая, и Путину никакой разницы от этого нету.
Ну и мое мнение ничего не стоит, люблю я Путина или нет, с вашей точки зрения, правда?
Внешняя и внутренняя политика должны удовлетворять народ внутри страны, а что о ней думает кто-то другой?
Не очень важно. Рейгана здесь любят. Любят.
Я считаю, что важны две составляющие. То есть, как бы внешняя составляющая, она сильно влияет на внутреннюю, на взаимоотношения с другими странами.
Вот. И я не помню, чтобы здесь, вот даже если ты вспомнил Ромни, я не помню, чтобы здесь местное население говорило, Ромни плох, потому что он не любит Россию. Да? Тут Россия наплевать, в принципе. Народу американскому по большей части Россия не очень важна. Повседневной жизни, понимаете? Ну да, они знают, политики будут ругаться, будут договариваться. Ну это же не есть страна, с которой у нас война какая-то или что. Ну они знают, что как-то договорятся.
Я думаю, что и войны-то в принципе не будет.
Не
что...
будет, ну какая может быть война?
Ну да.
Сегодня война наиболее серьезная, это то, что могут сделать программисты с миром.
Угу. Вот, кстати, с израильтянами, с вирусом интересная история была.
Так, с Нетл?
Да. Да.
Ну ладно, да, были всякие. Ладно, это уже совершенно другие темы, ребята. Все, я хочу поднять тост. Сегодня у нас утро, суббота. Безалкогольный тост. Поднять тост за то, чтобы наши страны не очень сильно ругались по мере, чтобы они были толерантны. Ну и спасибо вам большое за участие, за то, что вы высказали свое мнение об Америке. Я буду и дальше продолжать эту серию. Я не знаю, какое лучше дать им название вот этой серии. Америка это, или мне не нравится Америка,
ну,
или мне нравится...
Вы понимаете, если вы назовете Америка это, то будет, люди будут думать, что речь только об Америке, а на самом деле-то речь заходила периодически не только об Америке. Давайте Америка и Россия, скажем так. Или,
а почему Россия, а если кто-то захочет из Кипра со мной записать подкаст? Америка глазами не американцев тогда.
Да.
Давайте.
Ну, как-нибудь так. Все, ребята, большое вам спасибо. Я надеюсь, вы будете отбиваться от комментариев. Вас начнут бросать камни, но я думаю, вы, ребята, молодые, задорные, агрессивные тоже, и сможете отбиться. Да?
Да.
Все, спасибо, ребята. Спокойной ночи или до доброго дня.
Нет, у нас день.
Ну, у меня еще.
Спасибо. 8:45
утра. До свидания. Счастливо. Было приятно с вами поговорить.
До свидания.
Пока.